братья, сестры, молодежь, будете слушать? Я знаю, что вы устали. А тема у меня интригующая. Там мы планировали 7 часов кончить, но я боюсь, что не кончим. Первое послание Петра, 1.15, вторая половина. Будьте святы во всех поступках. Ну, подражать Богу мы предлагаемся. Так вот, в этом стихе во всех поступках. Поступок во всех, значит, большой перечень. Это значит, так бы звучало. Будьте святы, когда сдаете экзамен. Не ошибся я? Нет. Будьте святы, когда ведешь машину, за рулем, когда сидишь. Тоже поступок же. А вот давайте поставим в это место поступок – свадьбу. Будьте святы, когда проводите или являетесь участником свадьбы. Ну, на первом месте, как жених-невеста или как гости. Требуется там святость или нет? Или это не относится? Один человек мне говорит, да, дядя, здесь-то дайте оторваться. От чего? Куда? Куда оторваться? Братья, сестры, я скажу вам свои переживания. Вот когда проходят похороны, это громкая проповедь, что каждый человек должен будет предстать пред Богом и дать отчет за свою жизнь. А когда проходит христианская свадьба, это громкая проповедь, должна бы быть громкая проповедь, что Бог создал человеку счастливую жизнь на земле в семье и на небе с Иисусом Христом, будучи в браке. Наши христианские свадьбы – это должна быть громкая проповедь, громкое подражание тому небесному браку, который состоится у церкви со Христом на небесах. И сколько-то подражанию тому, что было в начале у Адама с Евой, когда к Христу подошли и там спрашивают, а вот разводиться можно, нет? Там Моисей вот так вот, а Христос говорит, а разве вы не читали, как было в начале? И два раза им говорит, вы посмотрите на начало, вот так должно быть. Так вот я посмотрел вот в Писании, знаете, я нашел 13 таких аспектов, где надо, чтобы на свадьбе было свято. Или 13 моментов, которых при нашей свадьбе христианской надо подражать. Будете слушать? Расскажу. Первый момент – это подход к браку. Подход к браку. Написано, Христос предал себя за церковь, чтобы она была чиста, непорочна. Предал себя. Братья, обращаю внимание, не продал себя. То бывает, иногда братья продают себя. Итак, Христос предал себя. Церковь, невеста, написано, готовит себя. Жена приготовила себя. Откровением 19.7. Так вот, брачная подготовка по Писанию. Бог Адама готовил. В раю посадил его в сад. Давай ему учить грамоте. Вот так вот за деревьями ухаживать, вот так за животными, вот так... Кто как живет, дал ему образование, и он всему научился. Научился работать, а потом стал нуждаться в помощнике. И Бог эту сторону усмотрел, дал ему помощницу. Он ее сам назвал женой сначала, потом назвал Евой. Что лучше, женой называться или Евой? Да красивее Ева, конечно, жизнь, да? Ну, так вот в истории. Чему здесь подражать? Если уж быть женихом, то быть женихом, умеющим работать, умеющим самостоятельно отвечать за свою жизнь. И теперь уже не только за свою, а и за избранницу свою тоже. С другой стороны, невесту Бог привел. Написано, и здесь тоже надо научиться, да, принимать жизнь такая, как есть. Когда Еву Бог привел к Адаму, Адам тут так воскликнул, вот! Это кость от костей моих, плоть от плоти моей. Она будет называться женою. А Ева что сказала? Да ничего не сказала. А не сказала. Не мало женой называться. Ты меня Евой давай называй. Не, она так не сказала. Вы знаете, научилась или так была создана, да? Не возражать. И вот здесь надо научиться, да? Принимать жизнь без возмущений. Это хорошая невеста, которая научилась принимать жизнь без возмущений, быть согласной служить, иметь страх Божий. Пару примеров позволю привести. Беседую с одним братом, а он неудачный так. Одно сделал предложение, отказало, другое сделал предложение, отказало, третий, ну, знаете, уже переживания. Вот мы беседуем. Я ему говорю: слушай, по-моему, у тебя принцип жизни, формула неправильная. А в чем дело? Ну, я говорю, ты вот ищешь невесту, которая бы тебе сделала хорошо, чтобы тебе с ней было хорошо. А как? А ты посмотри на Христа. А он по-другому принципу выбирал. Он выбирал такую, которой бы стало с ним хорошо. Есть разница? Колоссальная. Когда поменял признак жизни, принцип свой, и счастье пришло в жизнь. Нас недавно посетил пресвитер один, рассказал из своего опыта. Одну церковь посетил, сестра подходит и говорит: ну, знаете, замуж хочу, никто не берет. Вот сильно хочу, помогите, подсоветуйте, что делать, или помолите за меня, я хочу замуж. Я, говорит, взмолился в себе, так помолился, Бог меня так открыл. Я ей говорю: знаешь, я тебе сейчас скажу три условия, если выполнишь, через 3 месяца выйдешь замуж. Смело, нет? Смело. Но он говорит: братья, сестры, нам это рассказывал в церкви, говорит, имейте в виду, Бог мне это открыл. Она говорит, эта сестра говорит ему: а какие условия? Он говорит: а ты выполнишь? Ну, скажите. Первое условие: выкинь всех братьев из головы. Вот всех братьев, женихов, как вы там надумала, все выкини. Ой, это трудно мне. Ну, тогда не будет. Ну, уговорил, выполню. Убедил, выполню. Второе условие. А второе условие: оденься по-христиански. В церкви, дома, на работе, на улицу, когда выходишь. Ну, оденься везде, чтобы был христианский вид. Прическа. А это выполнил. Хорошо. А третье. Каждый день делай что-нибудь для Бога. Вот ради Бога, каждый день что-нибудь делай. Выполнил. Ну, знаете, так и случилось. Через 3 месяца уже была невестой. Вот знаете, приятно, когда стараются подражать Богу, как вот написано. А бывает по-другому ведь, Бог Адама уже разбудил, ведет к нему Еву. А Адам Богу говорит: дай поспать еще. Мне ее нос не нравится, ты ее как-нибудь исправь или другую приведи. Мне это не нравится, я еще посплю. И вот уже 25 лет он все спит, уже 27 спит, а потом 29 спит, а потом уже не знаешь, как его и разбудить. А иногда проснется, да не туда смотрит. А бывают сестры, вот мы читаем там: «привел». Они не ждут, пока их Господь возьмет за руку, да поведет к Адаму, и сами идут будить Адама. А уж методов у них как много. Такой метод: полфлакона духов на себя, точно проснется. В гости сходил, а потом целую неделю вся родня выветривает. Адам-то не проснулся, а выветривать приходится. Вы знаете, вы смеетесь, я вам из жизни рассказываю. Оно так есть, так есть. А другие методы, кто к СМС-кам прибегает? Да разбужу Адама, разбужу. СМС-ками там разными. или одежды, формы, или еще что-нибудь. А от этого, в общем-то, благословения нет. Другой случай расскажу. Вроде дождалась, что Бог уже взял, повел к Адаму. Ну, я притчей расскажу. Она Богу говорит: «Господи, а ты мне с Адамом дашь побеседовать, прежде чем я согласие дам?» «Ну, побеседуй». Адам ей предложение делает, а она говорит: «Слушай, а я-то невеста дорогая. В неделю $100 наличные расходы и без сбоев. Во всяком случае, первые 5 лет обязательно». Ну, каково Адаму? Он, значит, говорит: «Ладно, я посплю дальше». И осталась со своими вот условия такие, $100 наличные расходы на неделю. Друзья, плохо так. Плохо, когда не научились Бога слушать, свои условия там в долларах ли выражается или еще в чем-то, рискуют проспать, рискуют остаться. В чем еще надо подражать или хорошо подражать на свадьбе? Это брачные друзья и гости. Это по Писанию. Вот на небесном браке будут гости. И вся природа, Римлянам 8 главе написано, она тоже ждет брака Агнца и церкви невесты. Тогда она будет освобождена от рабства тлению. В Писании мы находим, что брачные гости – это абсолютно нормально. И друг, и подруга. Но они должны быть достойны. Достойны. Иоанн Креститель называет себя: «Я друг жениха, я радуюсь». Псалом 44, 15-16 написано, что подруги невесты ликуют. Это достойные, ликуют. Друг жениха радуется. Матфея 22:3 там написано, что гости должны быть достойны. Достойны. Ну и хочу, молодежь, сказать вам, вам всем предстоит когда-то, может быть, быть на браке, присутствовать, будьте достойны. Или на первом ли месте выбирайте себе достойных гостей и достойных друзей. На одном браке, вы знаете, во время бракосочетания жених упал в обморок. Все растерялись, только не дружок. Он спокойно наклонился, поднял его, вынес, откачал, сошли вместе. Хорошо. А вот другое свидетельство. Невеста объявлена, своей подружке говорит: «Знаешь что, ты дружковать у меня на браке не будешь. Ты выше меня ростом, а это не фотоэтично. Я себе другую найду». Ну, плевок дружбе, нет? Кляксана. Дружили, а тут теперь вот так вот. Очень недостойно. Хотелось бы, чтобы мы в этих вопросах тоже поступали свято. Брачный чертог – это место, где проходит брак. Обычно это у нас молитвенные дома, но не всегда. Иногда стараются другое место найти. Ну, хорошо, если палатка в огороде там, потому что много это. А иногда как выбирают такое помещение светское, там, фойе клуба или кафе. Плохо, друзья. Брачный чертог, он должен соответствовать брачному чертогу. За брачный чертог написано в Иаиле 2:16 или Псалом 18:6. На небе Христос вообще Иерусалим, церковь, город приготовил, и Откровение 21:3. Но что хочу сказать? Духовное в чертоге должно преобладать над видимым. Духовное должно преобладать. То есть украшения, стены – все приятно, но оно не должно отвлекать от духовного содержания и благословения, которые говорятся и проповедуются на браке. Чтобы выходящий из чертога брачного имел правильное настроение. Знаете, так приятно, и мне как служителю однажды пришлось услышать такое свидетельство. Прошел брак. Павел Егорович, может, порадоваться, это было на Ясной Поляне. Так хорошо брак прошел. После брака подходит ко мне одна сестра и говорит: такое благословение. Все, приезжаю домой и мирюсь со своим мужем. Он не присутствовал, она присутствовала на браке. Все, приезжаю домой и мирюсь со своим мужем. Хороший брак прошел. Действительно, святость повлияла на и изменила настроение. Брачная одежда. Брачная одежда тоже должна соответствовать подражанию Богу. Да? Подражайте Богу, как чадо возлюбленные. У церкви Откровение 19. Весон чистый и светлый. Брачная одежда по Писанию. Евремия 2:32. Забудет ли невеста наряд свой, да, украшения свои? У гостей тоже брачная одежда. Матфея 22 описано. В чем здесь подражать? Во-первых, белое платье невесты. О чем говорит? Это праведность, это невинность, это та честь, которой удостоена невеста или которую она могла пронести. Вы знаете, и за это надо просто, ну, бороться. Что несет мир? И это плохо, если подражают. Ну, кто в свадебный салон заходил, наверное, может быть, заметил. Свадебные платья раньше были только белые. Сейчас можно найти с голубым оттенком, салатовым, бывает с желтым оттенком. Я не знаю, что желтый напоминает вообще. Желтый оттенок на платье невесты. Ну что это? Очень плохо. Или подражают стилю в брачной одежде, который идет. Вот в 16 году стиль одежды, мирской стиль, считался таким хорошо. Костюм, галстук, костюм троечка имеется в виду, галстук – это сверху. А снизу, простите, на братьях, или вернее на мужчинах, как колготки. Вот такое одеяние. В 19 году или на 20 год сейчас модельеры придумали другой уже идет стиль. Сверху и он, и она – костюм классического содержания, а снизу и у него, у нее, и у нее длинная юбка. Мы еще к такому не привыкли вроде, а уже это вот уже идет. Уже идет. И, знаете, ну, удивляюсь иногда. Плохо. В наших христианских кругах получаешь пригласительную, вот он в галстуке, в костюме, и внизу, как будто сестренки что-то попросил. Ну, очень нехорошо. Молодежь, простите, я ж вас повеселю чуть-чуть, но очень нехорошо. Некрасиво это. И Господа это огорчает. Наш вид. Кстати, за пригласительный хочу сказать. Наши фотографии, они всегда о чем-то говорят. Пригласительную дают, а там сфотографированы сзади с оборотом. О чем это говорит? А подпись: просим вас, приходите, помолитесь о нас. Ну, ассоциация какая? Мы-то уходим, а вы-то молитесь. Ну, неохота тогда туда идти. Брачная торжественность. Брачная торжественность – это тоже присуще свадьбе. И это по Писанию хорошо. Христос церковь свою торжественно посадит с собой на престоле. А брачную торжественность стараются выразить. Песня песней 3:11 про это написано. В наше время этот подиум, фон делают, да, торжественно, чтобы было. Стол отдельный такой обслуживают, сервировка отдельная. Нормально, торжественность такая. Но здесь хочу сказать, что нужно относиться тоже ответственно. Тоже надо относиться ответственно, чтобы, если уж торжественно, чтобы оно было торжественно и по-христиански. Идет брак. Уже сочитывающий приготовился вставать. Вдруг колонна раз и повалилась. Около жениха с невестой они две колонны поставили. Повалилась. ну, впечатляет, только не в ту сторону. Очень неприятно, вот, когда или хор начал петь, застрял. И застрял. Вы знаете, мне было 12 лет. Я присутствовал на браке. И когда шло сочетание, во время сочетания хор застрял. В песне «Боже, предстали по воле Твоей». Начали ним и застряли. Регент дает знак сначала. Начали и опять застряли. На третий раз продавили, запели. Ну, мне было 12 лет. Я потом всю жизнь за этой семьей наблюдал. Раз там никак не могли, наверное, в жизни у них тоже получится что-то плохо. Не знаю, но хотелось бы так. К брачной торжественности относитесь свято. И внутренне, и внешне. И будет благословение. Брачные песни. На небесном браке будут петь. Веселье будет. Откровение 19.7, 5.9 написано про это. Псалом 77.63. Это на свадьбах на земле. Нормально, когда невестам поют. Нормально это. Но хочу сказать, что брачные песни должны превозносить красоту брака по Слову Божию. И музыка в этом плане должна помогать. Не так, что стих декламируют, а музыка и слова зачеркивают. И ни бабушки ничего не могут понять, ни дедушки. Ну, это плохо тогда. Музыка принята, нужна для того, и на небе будет музыка, чтобы слова преподносить. Это как музыка, как хорошая ваза, которая подает вкусные фрукты. Благословение. Бракосочетание. Это тоже по Писанию. Бракосочетание, как написано, что церковь всегда с Господом будет. Она будет сочитана. Бог сочитывает брак людей. Матфея 19.6. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Родители, родство, церковь поддерживают бракосочетание. В нашем братстве эта часть брака считается священной. И всегда так было, и это приятно. Но когда возлагаются руки и высказывается благословение, то по Писанию свято выглядит так. Благословение высказывается лицом в лицо. Это по Писанию. Если кто отворачивается спиной, это всегда по Писанию считается позором или пренебрежением. Пренебрежением. Благословение высказывается лицом в лицо. А порядок у Бога установлен такой. Знакомство жениха с невестой, потом сватовство, потом бракосочетание, свадьба, а потом совместная жизнь. Менять нельзя. В книге «Бытия», как раз в 34 главе, там написано, Бог не объясняет, почему, но там написано, так не надлежало делать, то есть переставить, сначала переспать, а потом свадьбу делать. Так нельзя. Сначала знакомство, потом сватовство, то есть договариваются, родство, потом свадьба, а потом совместная жизнь. В нашей местности, в моей молодости, был такой случай. Церковь, у нее не было пресвитера. Ну, а молодежь-то есть. И вот невесте сделали предложение, обратились в соседнюю церковь к пресвитеру. Вы нас сочетаете? Ну, хорошо. Он с ними позанимался, беседовал, приезжал. Правда, тогда сложнее было, еще машин не было, но на транспорте приедет, побеседует, готовит к браке. Теперь брак. Он в воскресенье из дома, надо было встать рано, долго добираться. Он мне лично это рассказывал, служитель. Я, говорит, приехал на брак, гости, они тут готовы, все меня ждут. Приехал, я их зазываю в комнату и говорю, вы мне знаете, что скажите? Объясните мне, почему я ехал на ваш брак, как на похороны? У вас все чисто. Все у нас, где у нас все, мы ждем, чтобы вы нас благословили. Нет, я вас еще раз спрашиваю, у вас ничего не случилось? Почему мне Бог внутри не дает торжества вас благословить? У меня как на похороны. Нет, у нас все хорошо. Ну, по вашему свидетельству буду совершать бракосочетание. Ну, а история дальше так. Через 5 месяцев обоих, жениха с невестой, я имею в виду, отлучили. Они до брака имели то, что является блудом. Пришлось отлучить. Но, молодежь, зачем я это говорю? Грязные такие практики, которые иногда встречаются в наших рядах. Не думайте, что если мы что-то тайно делаем, что эта тайна останется. Не останется. Бог ожидает покаяния за грехи, а лучше такими путями вообще не ходить. Не ходить, потому что благословение Бог посылает на чистое. Брачное благословение – это тоже составная свадьбы. Бог Отец благословляет церковь, например, Ефесянам 1:3 написано, со Христом благословляет. Брачное благословение по Писанию. Смотрите, Бог благословил первый брак, Бытие 1:28, и благословил их Бог, написано. Родство благословляет Ревеку, Бытие 24:60. Вооз, граждане Вифлеема, благословили Вооза с Руфью, когда там брак был. А вот наши подражания здесь как? Наши подражания на браке должны быть тоже благословением. Благословением. Плохо, если участие в третьей части такое. Просмеивание ошибок или неудач брачной жизни. Это плохо. Все участие на второй или третьей части, как мы ее там называем, это должно быть выражение благословений. И здесь надо бодрствовать и жениху с невестой, и тем, которые приносят эти благословения, и, конечно, тем, который руководит этой третьей частью или пиром этим. Идет брак. Одни выходят, поздравляют другие, там и подарки. Ну, в нашей церкви. Ну, я как пресвитер сочетание провел, теперь третью часть сел там сзади уже. Вдруг смотрю, выходят поздравлять. Отлученная вместе со своим избранным. Достает открытку такую, читает. Ты на него не сильно-то заглядывайся. Ну, к примеру, я подословно не помню. Если надо, обхитри. Деньги можешь спрятать, тебе пригодятся, он снова заработает. Ну и вот в таком духе много-много там наставлений вручил. Сердечно благодарим. За что? За что? Очень приятно, когда за благословение благодарят. А это проклятие высказали. И тоже сердечно. И вот я оказался, знаете, в таком двояком чувстве. Оттуда стать сказать, остановите. Ну, получится клякса на браке. Руководящий третьей частью не сориентировался. Ну, так, получается, проглотили. Не знаю, потом вырезали запись или нет. Ну, а вообще неприятно. Брачные благословения должны выглядеть благословениями на наших брачных пирах. А другое туда просто не нужно вносить. Брачный пир. Там тоже распорядитель. И брачный пир у церкви будет, я хочу здесь молодежь особо обратить внимание, смотрите, как будет на небе. Откровение 19 главе написано. Блаженны званы на брачную вечерю Агнца. Будет со Христом там брачный такой вечер. Но как он будет проходить? Сам Иисус встанет и будет обслуживать церковь. Вы когда-нибудь видели, чтобы сам жених на свадьбе встал и обслуживал бы невесту? Видели, нет? Ну, разве только рядом сидя, подаст ей там что-то. А там написано, встанет, припояшется и обслужит. Это написано в Луки, 12 глава, 37 стих. А еще там будет праздноваться вечеря, которую мы празднуем раз в месяц в церкви. Тоже про это написано в Матфея, 26 главе. Христос говорит, в следующий раз вечеря будет там. Друзья дорогие, о чем это говорит? на свадьбе должно быть все так свято, что мы все готовы провести вечерю. Воспоминания страданий и воскресения Иисуса Христа. Вот на свадьбе. И это хорошо. Вообще все значимое по Писанию, оно отмечалось трапезой. Мелхиседек встретил Авраама и отметил эту встречу трапезой. Помните, какой? Довольно скромно. Хлеб и вино. Блудный сын пришел, отец его встретил, там и теленка закололи, и песни пели. Ну, тоже трапеза была, будем есть и веселиться. Вот. Царь женит сына, опять пир, и опять гости, тоже хорошо. Друзья, можно ли подражать, чтобы сохранять святость, когда мы на свадьбе устраиваем пир? Можно и нужно. На что ориентироваться? Должно быть торжественно и скромно. Насколько скромно? Чтобы не ущемлять чувства бедных. Не все одинаково. Не все одинаково имеют имущество. У кого-то больше достаток, у кого-то меньше. Но пир надо сделать так, чтобы было уютно всем. Чтобы было уютно всем. И хочу так сказать еще, что не надо делать пир в долг. Это плохо. Лучше сделать скромно. Буквально недавно, в этом году, пришлось посетить одну местность, мы с братьями были, там молодожены попросились побеседовать. Ну, спросил, как жизнь, как кто, вот несколько месяцев только как в браке. Спрашиваю, а долги у вас есть? Так вот, мы поэтому позвали вас побеседовать. Помогите нам выбраться из долгов. А сколько? 90 тысяч. Где вы их набрали? 3 месяца живете, 90 тысяч долгов. А свадьба? Вот свадьба, пир сделали в долг. Как рассчитываться будут, не знаю. Не знаю. Но советовал бы так не делать, молодежь. Делайте скромно, ножки по одежке, как говорится, растягивайте, но тогда Бог вас благословит. Брачная радость и веселье – это еще одна составная свадьбы. У Агнца на браке будет радость и веселье. 7 стих 19 главы Откровения. Отрет Бог всякую слезу с очей. Вот. По Писанию Христос говорит, сыны чертога брачного не печалятся. Да? И голос у жениха и невесты рады. На примере Иеремия 33:11 написано. Этому рады, когда голос у жениха и невесты слушают. Ну, что надо здесь подражать или заботиться о чем? Нужно заботиться, чтобы выражение брачной радости было естественно, а не искусственно. Естественная радость за жениха и невесты – это очень хорошо. Но когда это начинает искусственно делать, это плохо. Иногда бывает так. Распорядитель третья часть уже не знает, как развеселить пришедших, и начинает тогда что-нибудь придумывать. Ну, я знаю, за один брак. Уж простите. Несите колготки, синие и красные, ну, ползунки детские. Так, наполняйте их деньгами, чьи потом перевесят, вот такие у них дети родятся, значит, первый сын или первая дочка. Ну и вот эти ползунки по залу идут там. Или еще что-то такое неприятное. Знаете, не надо такое допускать. Оно снимает благословение, веселье такое, которое просто, за которое потом будет очень-очень стыдно. То, что перечеркивает благоговение, это то, что вытесняет Духа Святого из общения верующих. Брачные подарки. Брачные подарки – это тоже по Писанию. Бог Отец одарит Церковь Христа, когда они соединятся вместе. Ефесянам 4 главе про это написано. Брачные подарки по Писанию всегда так. Брачными подарками закреплялась радость брака. Молодежь – это хорошо. Идти на брак с подарком – это правильно. А вот прийти на брак без подарка – это плохо. Если на брак идет без подарка ребенок или подростков, это простительно. А если молодежь идет на брак без подарка, это, простите, не только дармоеды, а еще и обкрадывают. Я прямо у нас в церкви на членском собрании говорю, а сколько сдавать на подарок? Ну, хотя бы столько-то, сколько ты на свадебном пиру проешь. А то пришли, 90 тысяч съели и ушли. А им потом как? А им потом как? Честно, молодежь у нас в последнее время сильно развит потребительский такой подход. Поела, обтерлась и сказала, а что я такого сделала? В чужое добро залезла. Нам смешно, а я вам скажу, а Иуда не смеялся. Он с большим переживанием писал о них, о таких людях, которые пиршуствуют, без страха уточняют себя на ваших вечерях любви. Такая категория в церковь вкрадывалась и чувствовала себя уютно, но вам скажу, только до пришествия Христа. Потом им будет неуютно. А сейчас они с одной свадьбы на другую кочуют и даже не худеют. Почему? А знаете, совести нету. Совести нету. На свадьбах должно быть благоговение и со страхом Божьим, и даже за столом тоже. Брачный союз. Союз Христа с Церковью – это Новый Завет. Новый Завет. Он действует вечно. Откровение Евреям 10:14. Брачный союз по Писанию у людей действует до смерти одного из них. И, в общем-то, так будет. Веселье брака закончится, гости разъедутся, брачную одежду снимут, подарки обветшают, песни заменятся на колыбельные, торжественность поблекнет, а союз останется. А союз останется. И вот этим надо дорожить, и всегда дорожить, чтобы он нигде не помрачился. Ну, а теперь последнее. Первые шаги в браке. Вот кончилась свадьба. Первые шаги куда? Ну, едут на квартиру или в тот дом, где жилье, или снимают, или еще где-то. Вы знаете, к чему подражать надо? И свято это. Вот в церкви. Откровение о 19 главе написано. Как только прошел брак Агнца, Христос сел на белого коня. Меч взял и пошел на труд. А церковь следом на белых конях за Христом. Вместе пошли. Вместе. И очень хорошо, если так первые шаги. Кончился брак, помолились вместе и за труд на Ниву Господню. Доколе Господь не позовет туда. Это хорошо. Я, молодежь, хочу очень просить, не подражайте миру в первых шагах после брака. Не подражайте миру. К сожалению, у нас такие случаи, позорные, я скажу, бывают. Кончился брак, жених свою невесту собрал, поехали домой. Все радуются, приехали. Зал, комнату свою открывают, а она 200-250 шаров надутых. Комната завалена под потолок шарами. Куда невесту? Не посадить, не положить. Что надо делать сначала? Бабахать, да? И начинается канонада. Бабах, бабах, 250 раз. Нам смешно? А я вам скажу, а мне до слез. Другой бы привел... Склонились, помолились, Господи, хорошо ты нас благословил в браке, а тут склониться негде. Сначала пробабахать надо. А вот друг, это наше объединение, позорно так делают. А вот в другом объединении подобрали ключ к квартире и сюрприз оставили. Теперь приезжают жених, невеста, все, подарки занесли, все хорошо, все, остались одни, ну хорошо. Заходит умыться, а там курица, ко-ко-ко-ко. Ну, конечно, испугалась. Раз, и курица тоже испугалась. И теперь по всей квартире, давай ловля этой курицы. Да пока поймали, да там какой переполох. Скажите, вот такой поступок, кто его сделал? С шарами или с курицей? Это разве не надругательство над святыней, которую вымаливали, выпрашивали на браке? Над благословениями, которые просили? А потом молодые на собрание приходят, а кто делает, зыркают. Достали или не достали? Друзья дорогие, я бы советовал покаяться, если кто замаран в таких делах. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, иное обличайте, чем я сегодня, оказывается, занялся. Друзья дорогие, пусть наши свадьбы, я большое хочу сказать пожелание, пусть наши свадьбы будут действительно христианскими свадьбами, проповедующими красоту семейной жизни, как Бог ее создал. Вы сами будете счастливы. Те, кто с вами будет радоваться на свадьбах, они будут счастливы. И мы будем проповедниками брака Агнца на небе. Это очень прекрасно. Нам нужно помолиться. Я бы хотел предложить, чтобы мы вспомнили все, что было в собрании у нас. У нас было в собрании сегодня много, да? Мы говорили о целомудрии, говорили о том, чтобы нас не увлекли развлечения. Нам очень хорошее слово увещания сказали, чтобы мы влияли хорошо на подрастающих наших братьев и сестер, которые ходят с нами, но еще не являются членами церкви. Молодежь, сейчас мы склонимся, помолимся от сердца, чтобы Бог благословил наше следование за Господом. Аминь.